Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас сейчас на живом гвозде, вне зависимости от того, живьем вы это делаете или чуть погодя. Но не мне вас учить, что надо делать в таких случаях. Сразу же, немедленно начинайте ставить лайки, тут же распространять прекрасные видео с замечательными людьми, ибо других у нас тут не бывает. Пишите всякие свои комментарии. Чем больше ваша активность, тем шире круг наших почитателей, читателей, смотрителей и так далее. Ну а про книжки, какие надо хорошие, полезные покупать в нашем магазине, я скажу чуть позже, потому что сейчас нам надо все-таки уже начать беседовать в особом мнении с Ольгой Романовой. Ольга Романова, директор фонда «Русь сидящая». Ольга, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас все вечера теперь исключительно добрые. Мятеж выходного дня подавлен, поэтому, значит, теперь до, как это, сегодня нежелательная организация появилась, новая газета «Европа». Значит, в пятницу будет новая пачка иноагентов, в субботу, видимо, по программе теперь мятеж. Вот так теперь живем. Как за всем этим, кстати говоря, наблюдается со стороны, за событиями на родине. Вот в каком-то, не знаю, в морально-психологическом смысле.
Ну, суббота была веселая. Суббота была веселая, когда, естественно, не понимаешь, за кого болеть, и вообще, где все.
Ну, два вопроса, да. Ну, как это? Как,
ну, да.
Как в том,
за кого болеть и где все.
Как в том фильме. Ты, говорит, в Чапаеве, ты за большевиков или за коммунистов? Да, это вот такой вот.
Ну, я за интернационал.
Угу. Да, а Ленин за кого? Да, я за интернационал. Вот. Ну, в общем, переходя к более серьезным, конечно, вещам, несмотря на то, что все это, безусловно, было чрезвычайно. Ну да, цирк в танке, танк в цирке. Вот, кстати говоря, Илья Евсеев, который, я не помню еще случай, чтобы он вторым задал вопрос в нашем чате, он всегда задает первым. Ну так, собственно, ему и карты в руки. Здравствуйте, Ольга. Как, по вашим впечатлениям, отреагировал так называемый уголовный мир на события в прошедшие выходные? Спасибо. Спрашивает вас Ольга Илья.
Отреагировал, надо сказать, дружно. Отреагировал сначала полной поддержкой, потом глубочайшим разочарованием и с применением слова «шерстюган», как мы слышали все из обращения бойцов, на этот раз уже подразделения «Шторм-З» Министерства обороны, но состоящие все из тех же прекрасных людей, которые были завербованы на этот раз уже Министерством обороны, которые готовы были поддержать Пригожина с его... Я не знаю, слово «мятеж», мне кажется, уже как-то не очень все-таки подходит. Мы уже поняли, что это была, в общем, такая пацанская разборка.
И то есть «марш справедливости» вам тоже не нравится формулировка?
Ну, вообще в уголовной среде, конечно, такие романтические названия, в принципе, в ходу, конечно. Такое ощущение, что Пригожин какое-то время переписывался с некой заочницей, такой довольно капризной. Я, собственно, имела в виду Путина. Он пытался и так зайти, через Пескова заходил, сообщив, что его сын воевал в Вагнере, чем, я думаю, страшно удивил Пескова, а куда было деваться. Но вот, в конце концов, все-таки решил лично приехать. Сам я за ответом приду. Но потом было, да, разочарование серьезное, а самое-то удивившая меня вещь, это то, что Пригожин же очень нагонял численность заключенных, которые его поддерживают. Когда он сказал за неделю до своего мятежа, что он отпустил на волю 32 тысячи заключенных, то есть арифметика не сходилась вообще никак. Ну вот никак. 50 тысяч он набрал всего, 80% это боевые и небоевые потери. Ну хорошо, но пусть раненые, потому что все остальные это убитые, дезертировавшие и взятые в плен. А так точных данных нет. Но все равно не 32 тысячи, ну никак. Ну 20, ну 25 с учетом того, что осталось на фронте. Но тем не менее, это много. И у них, в общем, у всех есть мобильная связь, причем односторонняя, с Вагнером в виде кнопочных мобильных телефонов. И подписанные контракты. И, по идее, они, и, видимо, Пригожин этого ждал, должны были стекаться под его знамена. Но то ли не успели, то ли не проявили должного энтузиазма, но я не видела, чтобы к нему по дороге кто-то примыкал.
А вот, кстати говоря, о численности. Можем мы сейчас, ну, уже по прошествии, сколько там, 17 месяцев, это тут все мероприятие у нас идет, можем мы вообще попробовать как-то оценить численность заключенных, которые оказались в ЧВК, ну, и у Пригожина, и вообще, потому что там же, когда Министерство обороны сказало, что вот к 1 июля надо всем этим ЧВК подписать контракты непосредственно с МО, они же доложили, что чуть ли не 20 этих вот добровольческих формирований подписались, и, ну, значительная часть, я там понимаю, тоже зэки. Можем мы как-то оценить количество заключенных, которые из российских тюрем перекочевали в российские вооруженные силы и вооруженные формирования?
Да, конечно, можем. 26 июня прошлого года, то есть практически ровно год назад, Пригожин, собственно, вступил на землю первого своего места вербовки заключенных. Это было ИК-7, Яблоневка под Питером, ну, собственно, входящий практически в Питер. И оттуда он забрал первый отряд, 44 человека. И совершенно не хотелось в это верить. И не то, что не хотелось, а как? Как он это сделает вообще? Как, кто ему это отдаст, на основании чего? Выяснилось, что все это совершенно неважные вопросы. И с тех пор, с 26 июня прошлого года по 1 февраля этого года он завербовал 50 тысяч человек. По-разному шла вербовка. Это то, что у него было. Попыталась с сентября ситуация поменяться. Собственно, Путин пытался поменять. Но так, довольно неохотно и вяло, когда он сообщил РСПП, ну, то есть к какому-то ближнему кругу олигархов, что каждый порядочный олигарх должен иметь свою частную военную компанию. И это попытался воплотить уральский олигарх Алтушкин. Он вообще известен хорошо в Екатеринбурге, в Свердловской области, а нам он памятен тем, что именно он пытался возвести храм на месте сквера, когда были вот эти вот екатеринбургские волнения. И вот в этот момент случился конфликт очень серьезный Пригожина с губернатором Куйвашовым, когда они просто разодрались не на жизнь, а на смерть, и Куйвашов стал вторым влиятельным губернатором, который очень сильно поссорился с Пригожиным. Именно из-за этого Пригожин его не пустил, ну, собственно, олигарха Алтушкина Куйвашовского, не пустил в зоны. И до 1 февраля у него была монополия. Потом, после 1 февраля, стало только Министерство обороны. Но Министерство обороны сначала не справлялась.
То есть мы зафиксируем этот момент, что с 1 февраля этого года Министерство обороны набирает в заключенных под ружье. То есть Пригожин к этому уже не имеет отношения. Вот никакого. Все, кого он набрал до того, вот это весь его, что называется, такой зэковский актив.
Не совсем. Вот там дальше начинается интересное. То есть до 1 февраля монополия Пригожина, после 1 февраля монополия Министерства обороны. И тут обнаружилось несколько вещей. Во-первых, что Министерство обороны не в состоянии справиться с таким количеством заключенных. Они набрали с тех пор 15 тысяч, и вот 10 тысяч только за апрель. Сразу огромное число заключенных поступило в Министерство обороны, которое не было к этому готово вообще. То есть что с ними делать-то? Они же команды не слушают. Это взрослые мужики, у которых там по 3-4, по 5 ходок, и такие серьезные ходки. Где-то вообще приехал главкомитет в полном составе. И что с ними делать? И вот кто ими будет командовать? То есть они меньше, чем на полковников, не согласны? Естественно, нет. И с ними никто не умеет обращаться. И начались бунты, начались побеги, начались сообщения, что бежало 39 заключенных, завербованных с автоматами, 7 заключенных, 8. А потом это вообще ушло на какие-то 39-е строки новостей. Переполнились изоляторы временного содержания на оккупированных территориях. Именно они, потому что колонии заняты под военнопленных, а СИЗО заняты под украинцев, которые обвиняются, ну, собственно, в партизанских действиях, в сопротивлении оккупантам. Поэтому осталось одно место, ИВС, они очень быстро переполнились, они оттуда слали очень жалостливые видео по поводу того, что нет душа, нет туалета, плохо кормят, и что же мы из тюрьмы в тюрьму. Вообще безобразие. И Министерство обороны торгануло заключенными, и весь апрель и половину мая оно ими торговало как баранами. Оно продавало, ну, излишки, то, с чем они не могут справиться, в самые разные ЧВК. И в ЧВК «Патриот», который Министерству обороны уже принадлежит, И в ЧВК «Редут», который связан с Дерипаской, и в ЧВК «Вагнер» в том числе. И Пригожин их просто покупал по головам. Но это было
не... А цена какая за голову?
Порядка 20 тысяч рублей. Это не была сделка на уровне, не знаю, там, Пригожин-Шойгу, это была сделка на уровне командиров. Были сделки на уровне командиров, просто продавали излишки. А так в основном заключенные служат подразделение, которое называется тот самый «Шторм Z». И вот в апреле начали ребята, господи, заключенные начали гибнуть, как обычно, как это всегда происходит. Им выдавали номерные жетоны, и у нас есть довольно много этих номеров, и раненых, и пропавших без вести, и убитых. За них не выплачивают ничего, ничего совсем, никому ничего. У меня сохранена в телефоне, вообще вот во всех просто мессенджерах, переписки матерей и жен с Министерством обороны, с ОФСИНом, с военной прокуратурой. Значит, ФСИН говорит, что они отбыли на фронт, Министерство обороны говорит, что они отбыли в распоряжении ростовского ГУФСИН. У них у всех подписаны, когда их вербовали, расписки с просьбой, даже с требованием никому не сообщать этим лицам, адвокатам и родственникам, кому угодно, их личные данные. Ну вот, собственно, не сообщают. Денег не платят. Денег не платят совсем, хотя действительно, если брать с самого начала развитие конфликта, вот это вот первофевральское между Пригожиным и Министерством обороны, это, конечно, шла борьба за деньги. Ну, теперь-то нам уже Путин сказал, что он, ну что, оказывается? Оказывается, все это время ЧВК жил за бюджетные деньги, но кто бы сомневался. Но совершенно верно, вот эти выплаты по 5 миллионов, это, конечно, шли деньги из бюджета. И чем больше голов завербуется, чем больше голов сложится, тем выше доход генералов, естественно, естественно. В этой битве победил Шойгу, и теперь он распоряжается этими деньгами. И я еще раз скажу, что я не знаю ни одного человека, ни одну семью из заключенных, завербованных Министерством обороны, которые получили бы какие-то обещанные выплаты компенсации.
А пригожинские подопечные получают?
Тут всегда Пригожин, что бы он ни говорил, у него получается потрясающая смесь из правды и неправды. Никогда нельзя про него сказать, вот здесь он совершенно точно врет, а вот здесь он совершенно точно говорит правду. Никогда, у него всегда пополам на пополам. Не могу сказать, что он не выплачивал. Выплачивал. Торжественно выплачивал. Мы знаем очень много случаев, когда выплачивал. А еще мы знаем много случаев, когда он не выплачивал. Как получится.
А они вообще, вот эти люди, оказываясь там, ну, завербованными, говорим, вот бы он, приехали в колонию, завербовали, они что подписывают? Или просто пойдешь воевать? Пойду. Забирают, идет воевать. То есть как их, что называется, отношения с Министерством ли обороны, с Пригожиным, с кем-то, там, с другим человеком, как они формализованы эти? То есть какие бумажки есть? То есть, грубо говоря, на основании чего вообще человеку платить? Забрали из тюрьмы, скажи спасибо.
Ну, бумажный оборот, надо сказать, за этот год претерпел очень большие изменения. Сначала было вообще непонятно, на основании чего, что подписывать, не знал этого никто вообще. То есть они не придумали довольно быстро, не придумали, как это оформлять, поэтому мы видели самые фантазийные бумажки. Мы видели даже бумажку, отпечатанную просто на печатной машинке. Ну, то есть я такого не видела давно. Ну, я не видела такого лет, наверное, 30.
Печатная машинка – это хорошо.
Печатная машинка.
Надо найти плохо, еще.
Да, плохо почищенная такая вот с кляксами печатная машинка. Согласие поступить в милицию ДНР. Вот это было. Были какие-то бумаги на бланке Министерства обороны, не имеющие никакого отношения к Министерству обороны. Было согласие, и до сих пор подписывают все заключенные согласия на перевод заключенных в распоряжении ростовского ГУФСИН. Собственно, почему ростовского ГУФСИН? Потому что там, на территории ИК номер 12, с самого начала были развернуты тренировочные лагеря. Надо сказать, что Вагнер действительно реально тренировал заключенных, и вот недаром даже армейские отмечают, что у них хороший уровень подготовки. Там тренировали. Министерство обороны не тренирует, и мы сегодня получили очередное свидетельство, просто это очередное, это не первое, не второе, не пятое свидетельство того, что там идет пьянство, разложение, поножовщина. То есть никаких тренировок там реально не происходит. Они дорываются до спиртного и наркотиков. Я уж не знаю, где они их берут на оккупированных территориях. Но до спиртного они точно дорываются. И происходит, в общем, бог знает что. Дальше, пока вот на этом этапе, мы научились отбивать заключенных, даже если они совершенно добровольно, а все добровольно на самом деле, вербовались, но по просьбе родственников научились это отбивать. С помощью там и прокуратуры, и ФСИН, и всего на свете. Где-то они к середине осени научились оформлять бумажки, прямо скажем, очень хорошо. А к концу осени они стали подписывать со всеми заключенными бумаги о неразглашении местонахождения заключенного никому. Ну, собственно, поэтому, когда люди гибнут, да, написано же, не сообщать родственникам, вот и не сообщаем, пожалуйста. Вот он расписался лично. А когда ты пытаешься оспорить это, тебе прокуратура отвечает, что это государственная тайна. Ну и все. И это уже было не отбить никого. С тех пор ЧВК «Вагнер», соответственно, подписывал бумагу о неразглашении, то же самое делает Министерство обороны. Некие контракты все подписывают уже на оккупированных территориях. И мы не видели ни одного, мы только знаем в описании, что там написано. И, судя по всему, у Министерства обороны другие контракты, и это не совсем контракты. Но в любом случае нечего предъявить там ни в суд, там ни Министерство обороны, ни журналистам, никому ничего предъявить нечего. Только жетоны. Ну, собственно, вот и все. Да, еще заключенные, те, которые оказались в Вагнере, писали, ну, не то чтобы завещание, они указывали, кому деньги давать в случае смерти. Никому не давали на руки. То есть, если ты выживаешь полгода, после полугода тебе выплачивают деньги наличными, то есть все, что ты заработал, это порядка 200 тысяч рублей в месяц, там 100 тысяч зарплата, 100 тысяч премия, все это вместе. Выплата за ранения, если они были, ну и 5 миллионов за погибшего. При этом указывали очень часто заключенные детей, которых они никогда не видели, которых они не знают, где они живут. Каких-то теток в деревнях, там, двоюродных, номер мобильного телефона не знают, но вот, вот примерно такой адрес, примерно так зовут тетку. Очень много называли заочниц, вопреки интересов там, семей, там, матерей, жен, детей, законах там, и так далее.
Слушайте, Оль, давайте поясним для народа нашего, незнакомого со всеми тонкостями сленга, кто такие заочницы, потому что у нас не первый раз уже звучит это слово.
Заочницы – это девушки совершенно разного социального статуса и разных намерений, которые переписываются с заключенными с целью, в общем, в основном обретения отношений. Но очень многие переписываются с целью что-нибудь отжать, типа оставшейся недвижимости или что-нибудь еще. Но надо сказать, что и заключенные часто переписываются с девушками с аналогичной целью. Но тем не менее... Тем не менее, возникают какие-то романтические отношения, да, люди есть люди по переписке, но считайте, что это тиндер в письмах.
То есть вот такой ФСИН-тиндер. Тиндер ФСИН, да, есть ФСИН-письмо, есть тиндер ФСИН. Понятно, ну, просто, да. Просто иногда надо терминологию пояснять, потому что народ слушает заочницы.
Заочницы. Они очень часто приезжают на свидание, выходят замуж, рожают детей там и прочее, прочее, прочее. То есть периодически эти все романы... во что-то перерастают.
В офлайн, что называется, перерастают.
Ну, да. Но, тем не менее, это свидания, прямо скажем, редкие. То есть, в лучшем случае, несколько раз в год.
Но при этом эти люди, то есть, вот им человек может, оказавшийся в этой ЧВК, он может им, ну, не завещать, а оставить их как, вот, как контакт, кому эти деньги могут за его все подвиги или, не дай бог, смерть достаться.
Ну, вы знаете, вот где-то с месяц назад в прекрасном издании «Сибирь Реалии» был репортаж из Новосибирска, одного из торговых центров Новосибирска, где, собственно, ЧВК «Вагнер» раздавал деньги в мешках. И прекрасное описание родственников, и сколько они ждали, и сколько они добивались, и как привозили деньги, и куда кто собирался девать. И вот там очень подробный рассказ действительно очень милой, откровенной заочнице, которая вот приехала и получила 5 миллионов. Это при том всем том, что осталась там мать, осталась там законная жена и дети. Но он отписал ей, она получила эти деньги и сказала, что, несмотря на то, что я его хоронила, то есть я устраивала похороны, там никто не интересовался, я тем не менее собираюсь разделить на три части, там часть матери, часть законной жене и часть оставить себе. Но, в принципе, никто ее это не заставляет делать.
Ну, это оказалась прям порядочная девушка.
Всё, так. Ну, по крайней мере, она это
сказала.
Пригласила, да.
Сказала, да. Там, как, ну, вот можно и не сказать, сказать, а чего. Вот он мне оставил, да. И все, и да, идите. То есть, а какое-то материальное, соответственно, у них установлено довольство, они получают эти деньги. Ну, вообще возникает законный вопрос, где гарантии, что эти деньги, тем более наличные, куда-то дойдут, что этот мешок с деньгами уехавший для выдачи там, родственникам, друзьям по переписке и так далее, что он также в полном составе, в полном объеме не уедет в карман каком-то, да кому угодно.
Ну, они есть... уезжают, конечно, они уезжают эти деньги. Значит, уезжали эти деньги всегда от родственников иностранцев. Кто такие иностранцы? Это осужденные с паспортами Молдовы, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Туркмении, Киргизии, Узбекистана и так далее, и так далее. Естественно, в головах людей, которые раздают деньги, у них нет такой мысли, что там женщина из там, далекого киргизского аула поедет со своими шестерыми детьми в Москву искать правду. Естественно, нет. Естественно, нет. И поэтому вот это все оставалось. Были обратные случаи, когда, и опять же, я интересующихся это отошлю, очень легко гуглится и всяко ищется. У нас был совместный репортаж с прекрасной журналисткой Негиной Бероевой на канале «Дождь». Мы нашли нескольких женщин, чьи мужья были завербованы в ЧВК «Вагнер». И они получили полностью 5 миллионов, закрытые гробы, похоронили, ордена, медали, почетные грамоты, надпись на школьной партии, что здесь сидел героический совершенно человек. И теперь эта женщина, вдова, не жена рецидивиста, пьяницы, наркомана, склочника, который там ее бил, а вдова героя специальной военной операции. И дети ходят с гордо поднятой головой, все довольны. Тут они звонят из плена, говорит: «Люся, я живой». Ну, 100% женщин отвечает: «Знаешь что? Ты давай там сиди тихо и не отсвечивай. Что 5 миллионов отдавать? Как говорит, что мой-то он еще и в плен сдался?» Потому что ЧВК «Вагнер» скрывали всегда данные о потерях. И самые скрываемые для них потери – это были как раз вот пленные. Количество сдавшихся, завербованных заключенных в ЧВК «Вагнер», оно так на самом деле не очень поддается счету, хотя вот мы общаемся с украинской стороной все время. У нас вот сегодня в телеге «Руси сидящей» очередное видео, где очередной пленный заключенный рассказывает, сколько народу он убил своих, по пьяни, пока там вот...
То есть в зоне боевых действий уже?
В зоне боевых действий, пока его там не забрали на передовую, сколько там они перерезали самих себя и друг друга. Ну, то есть это несколько тысяч человек. Я думаю, что примерно столько же, сколько шли с Пригожиным на Москву. Ну, так, 1600 там есть, вот таких сдавшихся в плен. Но точного количества мы не узнаем, потому что по данным Пригожин, то, что он сообщал, он хоронил вполне себе живых людей, которые просто были в плену. Он закрывал эти цифры.
Да, как это, что называется, высокие отношения. Значит, что людей интересует и беспокоит в этом смысле? Потому что освобождают из мест заключения, ну как освобождают, берут в армию, берут в ЧВК людей с тяжелыми статьями, Потом они воюют, они, во-первых, становятся героями. Тут же в субботу вдруг все вспомнили, что 3 месяца назад приняли вот этот вот закон, который запрещает говорить плохо о бойцах добровольческих формирований ЧВК, а они при этом еще с утра названы президентом предателями и мятежниками, и вот это вот как одно с другим совместить было непонятно, но сейчас, видимо, продолжает закон действовать, потому что... Вот, но тем не менее, значит, у людей сомнения. Эти люди вернутся потом с фронта, с боевыми навыками, кто-то вернется с оружием, обижать их нельзя, а у них за плечами всякое разное криминальное прошлое. Вот есть какое-то представление о том, насколько, что называется, страшные, опасные люди с точки зрения статей, совершенных им поступков и преступлений, оказались в числе вот этих вот бойцов? Ну, есть, может быть, жулики-карманники, а есть, может быть, я не знаю, там, серийные убийцы. Вот есть какой-то, не знаю, срез, статистика, информация?
Ну, смотрите, Пригожин брал всех подряд, но предпочтение отдавал насильственным статьям. Да, убийство, вооруженный грабеж, нанесение тяжких телесных повреждений и прочее, прочее. Он давал предпочтение людям, которые не боятся крови. Министерство обороны, оно действует согласно поправкам в закон о мобилизации, который был под шумок осенью принят, и 4 ноября вступил в законную силу. И там есть перечень статей, которые не подлежат призыву вооруженные силы. Это статьи, которые нынче считаются политическими. Экстремизм, терроризм, вооруженный мятеж, кстати, участие в вооруженном мятеже, сопротивление сотрудникам власти, захват воздушного судна внезапно и приравненный ко всему к этому педофилия. Все остальное можно. И тоже предпочтение отдается людям, которые знают, что такое кровь. При этом у нас в нашей пенитенциарной системе полностью отсутствует какая бы то ни была реабилитация. То есть люди и так выходят на свободу уже все-таки после отбытия своего срока с очень серьезной пенитенциарной травмой, психической травмой. Она не психологическая, она психическая. Плюс на это дело налагается еще и, естественно, военный синдром. Он тоже психический. И они не отсидели своих сроков. Плюс у них есть абсолютно полная уверенность в собственной правоте и безнаказанности. Безнаказанности. И дальше меня совершенно поразили претензии. Слушайте, наверное, я последний человек Российской Федерации, кто пожалел бы мента. Но вот сейчас я за них заступаюсь со страшной силой, за ростовских полицейских. Ну, потому что, вот смотрите, полицейские – это люди, которые, ну, как бы то ни было, хорошо, у нас треть сидит невиновных людей, не за то, но две трети-то еще какие? Это вот эта полиция снимает с теплого трупа человека, который только что его убил. Это полиция разбирается с изнасилованными женщинами, с девочками, да, это полиция прибывает и смотрит порезанных там, не знаю, собутыльников и так далее, они прекрасно знают, кто это. И, в общем, работа это все равно это делают полицейские, которые прибывают на место кровавой бани. И вот они их ловят, передают в руки там следователям, прокурорам и так далее, и так далее. Они их уже поймали, они уже все это видели, они все это видят каждый день. А вот он возвращается с войны и со специальной военной операции. Он герой специальной военной операции. А ты, мент, слышь, козел, а что ты им ответишь? А ничего. Мы знаем сотни случаев, когда какой-нибудь дебош, пьянка, соседи вызывают полицию, прибывает полиция, а там герой специальной военной операции. И полиция извиняется и уезжает. И на случай с утра еще приезжает извиниться. Потому что пятнашечка. А вы теперь хотите, чтобы полиция приехала и защищала жителей Ростова, чтобы от кого? От людей, которых они уже ловили? Их кто выпустил? Я прекрасно понимаю полицию, которая уже пару раз их поймала. И все это видела прекрасно. Это не они их выпустили. Сейчас они еще раз их поймают. И не дай бог, да, у него будет синяк. И будет та же история, что и с росгвардейцем, получившим невыносимое душевное страдание от того, что в него попал пластиковый стаканчик. Не будет, что ли? Конечно, будет. И они это тоже прекрасно понимают. И еще одна вещь. вагнеровцы подписали контракт на полгода. Через полгода они помилованы, они герои, они дома. Пойди против них слово скажи. А мобилизованные обычные люди, у них нет такого. Они бессрочно. Какие полгода?
А действительно через полгода возвращается? То есть вот да? Он может отвоевав сказать, все, я пошел, контракт закончил. Да? Ему могут именно сказать, так. Извини, дорогой, ты как бы мы тут распоряжаемся тобой, сколько надо будет, столько будешь воевать.
Нет, ЧВК Вагнер Пригожин, собственно, он и пытался сделать себе армию внутри страны, которая придет к нему по первому зову. Она не пошла, но я думаю, просто из-за краткости времени, но в принципе, конечно, могла пойти, потому что, естественно, они себя в жизни не нашли, найти не могут. Вот именно из-за и психических травм, и из-за того, что, ну, хорошо, ты герой России, а у нас нет рабочих мест. А что ты сделаешь? Ничего. Мы вас очень уважаем. Очень-очень. Но рабочих мест нет для вас. И все. Конечно, никто их на работу не берет, никто их не ресоциализирует. Естественно, они совершают новые и новые преступления, и они не находят себя в мирной жизни, потому что они не могут найти себя в обычной жизни. Просто не могут. С ними никто не занимается, никто не работал. Все, что они могут, это убивать. А дальше давайте посмотрим. Вот он убил старушку Росомахин в Кировской области. Вот другой изнасиловал двух маленьких девочек в Новосибирске. Вот в Дагестане убили парня из ДЦП. Вот в Краснодаре убили двух аниматоров, совсем молодых, парня и девушку. Вот это все сделали вагнеровцы, вернувшись с войны. А, простите, на основании чего они на свободе? А у них есть справка. А в справке написано и подписано начальником колонии, что они освобождены на основании указа президента об их помиловании. Угу. А давайте посмотрим указ президента. А все, а нету. Никакого указа президента нет, он засекречен. Так это начальник зоны их выпустил, получается. Вот скотина. Не президент же, правильно? Старушку же не из-за президента убили, не из-за Путина. Хотя на самом деле да. Вот, поэтому сейчас придуман очень хитрый ход. Сейчас Министерство обороны, во-первых, вербует на 18 месяцев, хотя и обещает через полгода помилование, все такое. Но так как первые завербованные Министерством обороны должны получить помилование 1 августа, то есть давайте и посмотрим, что это будет. Пока непонятно. Во-вторых, вот во время марша Пригожина на Кремль Путин подписал замечательный указ о вступлении закона в силу, совершенно чудесного закона, собственно, о том, что Министерство обороны может вербовать и отправлять на фронт людей, которые подозреваются в совершении преступлений небольшой и средней тяжести.
Вот я как раз об этом хотел спросить, потому что это вот из последнего, из нового совсем. Вот
Это шикарный закон. Ты читаешь его, не веришь своим глазам. Просто не веришь, что такое может быть написано. Ну, во-первых, люди, которые подозреваются в совершении преступлений, там уже названы преступниками, хотя это может сделать только суд. Во-вторых, судя по всему, они должны будут подписать признание вины, то есть признание царицей доказательств, и их без суда сразу на фронт отправляют и закрывают уголовные дела после признания вины, прикиньте. Во-вторых, что такое преступление средней тяжести? Это убийство двух и более человек в состоянии аффекта. Это причинение смерти по причине нелегального аборта. Это грабеж, разбой в составе группы лиц там, без телесных повреждений. И это еще телесное повреждение средней тяжести. Это много чего всего интересного. Это преступление средней тяжести. Это доведение до самоубийства подростков, беременных, людей, которые не могут отвечать за свои действия, недееспособных и так далее, и так далее. А доведение до самоубийства двух и более лиц – это все преступление у нас средней тяжести. Легонькая такая промышленность. Mm-hmm. Что мешает убийце двух человек сказать, ой, черт, это было состояние аффекта. Да, действительно, подписывай и давай на фронт. Все. Двух и более человек. И, конечно, прекрасно, совершенно простор, замечательный, дают наркотические статьи. Вот то, что 228. Это вот всем на заметку, имейте в виду. То есть, если начнется что-то вроде мобилизации, которая не начнется, потому что пересет этот закон. Просто можно с широкой бараной там пройтись по улицам городов, поселков и набрать ровно столько людей, сколько тебе нужно. Поскольку наличие в кармане косячка, который можно с собой принести, это как раз средняя часть, это как раз часть первая. Это как раз вот нормальная. И выбор. Либо будет второй косячок, и часть вторая, и дальше там. Либо, пожалуйста, пожалуйста, никакой тюрьмы, прямо вот ничего не будет. И все снимается, дело закрывается, и вперед, пожалуйста. Это маленькая закладка. Это преступление средней тяжести, если маленькое, один раз, первый раз, и там нет судимости.
Слушайте, ну нам скажут примерно то же самое, но такой условный, такой абстрактный, как говорит, среднестатистический россиянин. Те же самые слова, которые, это видео было памятное, где Пригожин-то говорил, ну вы что хотите, чтобы вот ваш муж, отец, брат, чтобы вот он пошел воевать? Вот пойдут вот эти вот убийцы, убийцы, головорезы. Вот они как бы воюют, вот эти люди закрывают на фронте ту брешь или там в строю, да, вот эту вот вакансию, которую должен занять какой-то близкий вам хороший, порядочный, честный, отличник, отец семейства. Вот он не пойдет, а пойдет вот это, извините, как говорится, всякий, ой, чуть не сказал плохое слово, нехорошие люди, да, нехороший человек редиска. Вот они все, значит, соберутся, они пойдут воевать, а вы будете смотреть там телевизор, соцсети, попкорн, там какой-нибудь смузи там распивать. То есть цинично, но таким образом они избавляют другую часть общества от необходимости во всем этом вот участвовать. Сейчас Минобороны заберет, значит, какое-то еще количество зэков, которых у нас там много. Значит, вот они будут воевать вместо вас всех. Вот такая,
да, так, обстановка вопроса. Министерство обороны не справляется. Министерство обороны предпочитает все-таки более мирных жителей. Министерство обороны все-таки, если ну, я не хочу сравнивать жабу с гадюкой, вообще никак заниматься с разбором их тактико-технических характеристик, тем не менее, Пригожин был эффективным менеджером. Он умел менеджировать именно заключенных. Ну, понятно, почему, да, и по биографии, и по своему образу жизни, и так далее. Он умел с ними справляться. А Министерство обороны нет. Нет.
Мы сейчас на секунду буквально прервемся. У нас же книжка, как всегда, хорошая при себе. shop.diletant.media, друзья мои, там вообще много замечательной литературы для души, для ума, для подарка, для дам, для мужчин, для детей, даже что-нибудь можно найти. Но тут прям в тему. Значит, Аркадий Францевич Кашко, «Уголовный мир царской России». Вот такая вот замечательная вещь. Хотите узнать про уголовный мир царской России, если вы уже все знаете про уголовный мир просто России? Ну вот, значит, Аркадий Францевич Кашко с «Уголовным миром. Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения». Вот в такой серии это вышло. Мне кажется, что и тема, и название, и серия, в которой это все опубликовано, замечательным образом все друг с другом совпадает. Не, сумма денег небольшая, печать от эхо для ностальгирующей публики. Ну и вообще, shop.diletant.media, заходите, смотрите. Там действительно много хорошей, интересной, полезной литературы. За вас уже все хорошие люди собрали. Вам осталось только кликнуть, купить и дождаться курьера.
Кстати, я поддержу эту книжку, потому что, знаете, вот то, о чем мы сейчас рассуждаем, все-таки современный, ну и вообще тюремный мир после 17-го года, вот, собственно, после революции, и тюремный мир царской России – это две большие разницы. Российская тюрьма, собственно, и ГУЛАГ не наследовала царской тюрьме. Она наследовала англичанам, англобурской компании. Вот там были концлагеря, которые привели к созданию ГУЛАГа. А вот все традиции большие воровского мира, они не перешли в родную советскую власть.
То есть, понимаете, опять англичанка нам нагадила, и англосаксы еще тогда заложили все традиции наши.
Хельга четвертого уровня, конечно, вот они все.
Да. Когда копнешь, а там опять англосаксы, сволочи. Слушайте, вопрос, прошу прощения, который возник еще прям по ходу этого мятежа однодневного, и он потом утонул на фоне всего остального. Были все-таки в СИЗО бунты или нет? Водник, там Ростовская, выпускали ли из ростовских учреждений зэков? То есть вот что об этом известно, потому что вспыхнуло, и потом куда-то это пропало, и мы так и не поняли, было, не было, ФСИН все отрицал.
Нет, было. Значит, в Ростовской ИК-2, он прям в черте города находится, это вот учреждение, практически. Там вспыхнуло прямо с утра. в честь поддержки прихода ЧВК «Вагнер», потому что, конечно, у всех мобильные телефоны благодаря коррупции, естественно, в Синске неизживаемой, очень быстро ввели тюремный спецназ, всех успокоили. Потом еще долго не было связи с зоной. Ну, вот сейчас так все так ровненько, там более-менее, так особо обошлось там без жертв. Просто заключенные ждали, что Пригожин к ним придет на помощь, но он не собирался этого делать, он был занят, у него были другие дела. К нам приходило очень много сообщений по ходу продвижения вагнеровцев к Москве, что зона волнуется, но ни одно сообщение не подтвердилось, и мы даже не давали это в эфир, потому что все корреспонденты, которые нам писали из этих зон, они все были незнакомые, непроверенные. И вообще я сильно подозревала, что это работают уже ольгинские тролли на это дело, на разогрев ситуации. Поэтому и не давали. Я могу сейчас сказать, что вот оттуда поступало много сообщений, но нет. А вот Водник и Бутырка в Москве было. Но это тоже чудесная совершенно история, такая комичная. С утра поступило сразу два сообщения. Что, ну, во-первых, в бунт в Воднике, там было много голосовых сообщений, там было все слышно, что происходит. Заключенные шумели, стучали по железным дверям железными мисками и кружками. Это было решение Блаткомитета поддержать таким образом приход Пригожина в Москву. Если бы не успокоили уже после обеда, туда прибыл начальник, директор УФСИН по Москве Мороз, всех успокоили. То есть если бы это было бы дальше, если бы дальше продвигался Пригожин, то жгли бы матрасы, затаскивали бы конвойных в камеры там, и так далее, не конвойных, а этих продольных в камеры и так далее. Но понятно, что бунт обрывался вместе с обрывом похода. Когда стало понятно, что в Воднике бунт, собственно, ВСИ начал опровергать эту информацию, а проверка на нее оригинально. Сказал, что сообщение о бунтах в двух московских СИЗО не соответствует действительности. И вот тогда я начала искать второе московское СИЗО, где тоже нет бунта. Я сначала думала, что в «Медведе», в СИЗО 4, но нет, это была Бутырка номер 2, там был бунт такой же, в общем-то, точно такой же. И информацию об этих двух бунтах внезапно подтвердил общественный совет ВСИН.
Да, вот этот я как раз увидел, думаю, что такое. Ну, это, конечно, там среди вот этого потока сообщений вдруг в общественный совет ВСИН, думаю, что это, как это?
А знаете почему? Знаете почему? Потому что он утром этого же дня, когда все это началось, поход заключенных на Москву, он вдруг потерял голову. То есть в буквальном смысле слова потерял голову, потому что общественный совет ВСИН возглавлял как раз до субботы Евгений Гришковец, и который с утра в субботу сказал: ну вас нафиг, я пошел. И оставшийся без головы, обезглавленный вот этот самый общественный совет ВСИН начал вообще всем все рассказывать. И вот некоторое время мы, собственно, были в информационном потоке.
Как говорится, тут сейчас настало время глупых вопросов. А Гришковец чем вообще занимается? Занимался в общественном совете? В общественный совет ВСИН имеет какое-то влияние на что-то, кроме того, что это общественный совет?
Ну, он может пополнять, я не знаю, там, библиотечный фонд ВСИН или там устраивать читки пьес Гришковца в Бутырке. Ну, такое вот миленькое дело. Но, в принципе, не обладают информацией, никуда не лезут, ходят на заседания, улыбаются. Когда Гришковец только пришел в общественный совет ВСИН, это было, в общем, довольно давно, наверное, года 3-4 назад, он сразу развернул бурную деятельность. Даже я письмо от него получила, типа: «Дорогой друг, давай работать вместе, рука об руку, на дело совершенствования нашей пенитенциарной системы и общей гуманизации и смягчения нравов». Ну, я подумала, ладно, ну давай мы на тебя посмотрим. Ну, как-то он быстро перегорел, и, собственно, орган по-прежнему застыл в какой-то в своем летаргическом сне. И, видимо, как-то вот покидание главы общественного совета ненадолго его из этой летаргии вытряхнула, ну, куда он сейчас опять счастливо погружается.
Ну, сейчас там Володин у нас говорит: давайте проверим всех, кто куда-нибудь сбежал, может, что-то Гришковца доберутся. Да сбежавшие все, так это которые неправильно поняли тенденции этого субботнего утра и субботнего обеда, что там произойдет. Да, у вас, кстати, в Телеграме, кстати, если вы не подписались, друзья мои, на Телеграм-канал Ольги Романовой, рекомендую, там, в общем, есть что посмотреть, почитать. А, вот там как раз вот последнее, что я видел, замечательный по этот самый письмо от Пригожина, что это такое?
Ну да, это я...
Пригожина вам, на вы, причем с большого, это с уважением, с большой буквы, там, уважаемая, я там, вас, вам, ваш, там, и так далее. Что это за вещь?
Ну, это я сегодня уже решила поностальгировать и поднять все свои многочисленные переписки с Пригожиным. Это было в конце прошлого года, когда довольно многие благотворительные фонды получили вот такую вот верную рассылку от Пригожина, да, это ЧВК «Вагнер». Ну, ладно, мы грешные люди, там, мы всю жизнь занимаемся заключенными, вот уже 15 лет работаем с заключенными, но эти письма получили, например, там, фонды помощи детям. И такое же точное письмо опубликовал, помню, Оренбургский фонд помощи детям жертвам насилия взрослых. И тоже он предлагал Пригожиным закрыть свою вот эту вот деятельность, заниматься только снабжением Вагнера деньгами, продуктами питания и, не знаю, телогрейками и сетками. Поэтому надо сказать, что я вспоминаю вот эту вот всю, волну народную попрошенничества на Вагнер. Я не думаю, что это какая-то большая доля или большая сумма. Но, ребят, все-таки Вагнер шел и по фондам. Он шел по частным фондам довольно хорошо, с бреднем протянутой рукой. И вы же наверняка помните, там, в каких-то там торговых центрах, там где угодно, стояли люди и собирали всякую разную помощь для бойцов, в том числе и Вагнера, и прежде всего Вагнера. И это фонд «Русидящий» там никогда ничего ему не даст. А если он зашел в какой-нибудь там благотворительный фонд «Газпрома» и сказал: «Дяденьки, дайте денег», что, ему не дали, что ли? Я уверена, что дали.
Лишние не бывают деньги, это правильно. Слушайте, вот, кстати, да, из интересного еще, потому что тут же в тот же день, в субботу, ну, миллион этих видео, где отрывают плакаты, рекламу, все вот это вот самое. Сейчас, я не знаю, пошли клеить обратно или нет, но... А уже в воскресенье утром, собственно, мы видим сообщение, там, Тюмень, Новосибирск, еще где-то, то есть в Питере, по-моему, заработали обратно пункты вербовки. То есть совершенно, ну, как работали, так и работают. Вот это что вообще такое? То есть они вот могут... Ну, они вот сейчас завербуют этих людей в Вагнер, куда они их денут?
Вагнер. А в чем проблема-то? В чем проблема? Это же не заключенные, им заключенных нельзя теперь вербовать, а свободных можно. Можно завербовать свободных, отвезти их на фронт. Собственно, ЧВК «Вагнер» пока существует и не запрещен. Что называется, дискутируется. Вопрос дискутируется. Заключенных больше нельзя, а вот от тебя можно.
То есть я просто думаю, вот как будет выглядеть эта логистика. Ну, наверное, какой-то найдут способ. Просто это вот очень такое... показательная вещь. Еще об одной хотел спросить, тема, но она, в общем, большая, но у нас, правда, не так много времени осталось. Про всех резонансных сидельцев. Навальный, Карамурза, Яшин и так далее. Людей немножко, не то что удивляет, они думают, каким образом вот так регулярно там появляются, условно, там, у того же Навального, у Яшина посты в соцсетях, то есть каким образом осуществляется коммуникация их с внешним миром?
Их же судят все время. Их же все время судят. И, конечно, к ним приходят адвокаты, и общение с адвокатами сейчас для политических крайне затруднено. Просто крайне затруднено. Чтобы, то есть нет никакой тайны, хотя в законе она есть, в переписке с адвокатом. То есть мало того, что это через стекло общение, чтобы получить какую-то бумагу, то есть тебе подходит Дневальный, берет у тебя бумаги, которые ты хочешь передать адвокату, идет, показывает начальнику, начальник смотрит или снимает копию, а потом с другой стороны несет адвокату. И так же вот и обратно. Но никто не запрещает тебе, разговаривая вслух с адвокатом, диктовать ему то, что ты хочешь диктовать. И в том числе посты в соцсетях. То есть вот то, что мы видим с вами, это не только потрясающая работа и Навального, и Яшина, и Владимира Карамурзы, и многих других, но это еще и потрясающая работа адвокатов, которые на самом деле их ведь с каждым днем остается все меньше и меньше политических адвокатов, они же жертвуют собой. И понимают же прекрасно все люди, работающие с пропагандой, с информацией, что их надо затыкать, да, что там все бесятся от того, что пишет Навальный или Яшин. Это же очень острые, очень точные, очень взвешенные посты, и которые диктуются в невыносимых условиях, разумеется. Тебя судят, а ты еще пост диктуешь, чтобы мы с вами читали. Вообще-то тут судьба твоя решается. Понятно, что она давно решена, и никто ничего не ждет, но тем не менее надо как-то реагировать. И это будут убирать. Ведь Вадим Прохоров уже не зря уехал из России, это адвокат Бориса Немцова, Ильи Яшина, Владимира Карамурзы, потому что он нам с вами рассказывал, что происходит на процессе Карамурзы, он был закрытый. Это процесс про измену Родине. Он нам рассказывал, мы знаем благодаря ему, что там происходило. Так же, как до него уехал Иван Павлов и команда 29, он же первый отдел, когда мы с вами узнали содержимое дела Ивана Сафронова, которое было от нас закрыто. Нельзя было рассказывать то, что там. Благодаря Ивану и его команде мы знаем подробности, что там в одном томе подшиты просто чистые листы, что... Сумму, которую как бы наварил Иван Сафронов, по-моему, 240 евро, что-то в этом духе. Вот гонорар, это обычный журналистский гонорар. Небольшой, не маленький, такой средненький, вполне гонорар за статью. И вот это вот предъявляется Ивану Сафронову. И мы знаем, благодаря другому адвокату, собственно, Прохорову, что предъявлялось Владимиру Карамурзе, что прокурор распечатал заходную фоточку, аватарку с Фейсбука Владимира Карамурзы, а там стоит Борис Немцов вместе с Владимиром, и Немцов что-то показывает вдаль, вот там, смотри, вон там, там ограждение, флаги, что. И прокурор сказал, смотрите, видите, Немцов зигует, а рядом Карамурза. И это обвинение, это прокурор сказал, и мы об этом знаем благодаря адвокату Вадиму Прохорову, который из-за этого был вынужден покинуть Россию, потому что он раскрыл данные закрытого специально судебного заседания.
А заключенные вообще не только политические, а в целом заключенные, насколько у них есть доступ к информации? Понятно, что там Навальный рассказывал про это радио, которое у него круглые сутки там, значит, вещает, передает речь Путина в том числе, значит, какой-то телевизор у них есть, а вообще вот информация к ним туда попадает в каком объеме, насколько люди там представляют, что происходит здесь?
Если это не политически, то это в любом объеме, потому что никто не отменял коррупцию в системе ФСИН, у всех есть мобильные телефоны, все все читают, все все знают, все все понимают, кроме тех, за которым особый надзор. Никогда мобильного не будет ни у Яшина, ни у Карамурзы, ни у Навального, ни у Горинова, ни у Лилии Чанышевой, никогда не будет у них. А всех остальных есть.
То есть они, в общем, все то же самое знают, видят и наблюдают, что можем наблюдать.
То же самое.
И сколько стоит такая услуга?
От 10 тысяч рублей пронос мобильного телефона. Он такой самый простой, кнопочный. Да? Естественно, чем сложнее телефон, тем дороже его взять, чем ты ближе. И вообще, на самом деле, цену называют любую, когда видит клиента. Когда видит клиента. То есть вот передать iPhone такой более-менее 800 евро где-то. Знаете, я была недавно во французской тюрьме, ну не в тюрьме, а то, что зона, то, что у нас зона была бы. А там везде, у нас хотя бы обрывают вот эти вот межкамерную связь. А там даже никто не парится. Я в конце концов спросила, говорю, ну я же вижу, что у вас этот мобильный телефон. Он говорит, ну да, ну смысл обрывать, да, вот сейчас вот мы найдем этот мобильный телефон, будем устанавливать, кто из нас передал, будет увольнять, там, а зачем это все вот это... Я говорю, сколько у вас стоит мобильный телефон передать? Говорит, 800 евро. Говорю, а у нас то же самое. Ну, все.
Европейские, мы же любим какой-то, когда что-нибудь такое. А вот у них вот то же самое, как эти иностранные агенты. А у них они первые это приняли, вот и поэтому мы приняли. Вот у них 800 евро мобильный телефон.
И у нас 800 евро.
И у нас 800 евро.
Ну, плюс-минус, да. Ну, это 10 тысяч, это тебе занести ноги, это в провинцию, когда телефон, который только что отшмонали, и вот ты говоришь, давай вот то, что отшмонали назад, ну, вот, вот так примерно.
То есть твое же имущество тебе же за это, за эти же 10 тысяч?
Ну, конечно,
за свои, конечно. Свое, а как? Свое же и купишь. Я просто тоже посмотрел, тут недавно была статистика по содержанию, там, ну, сколько на заключенного приходится в Швеции, да, сколько приходится у нас, и вообще нет вопросов, почему люди, оказавшись в таких условиях, готовы идти хоть на фронт, хоть куда. Вот вообще нет вопросов у меня.
Ну, дело же не в деньгах даже. Наши люди там нежели богатые, не собираются
привыкнуть. Ну, все равно.
А вот к правам человека. Все-таки Швеция старается стать, очень старается, и это ее цель провозглашенная, стать великой гуманистической державой, чемпионом мира по правам человека. Вот у государства заявлена такая цель. А в российских тюрьмах, собственно, про права человека не слышали. Там действительно унижение человеческого достоинства, пытки, все это есть. И все это сейчас переносится на фронт. Вот сегодня мы уже там знаем, что погиб мобилизант из Иркутска, повесился в ЛНР в своей части от пыток, да, не выдержав пыток. То есть это все перескакивает уже из тюрем на фронт, и сейчас с фронта пойдет, я не знаю, куда. В школы, детские сады? А куда?
Ну, как после войны было тогда еще. Приходили с оружием, с простыми нравами.
Ну да, если все равно у нас всегда показывают социологические опросы, когда они раньше были, да, и мы и так знаем. А тюрьма не санаторий.
Вот только хотел сказать.
А нечего было, да, совершать. Поэтому, ну, конечно, пытки. А что вы хотите-то? Ну, а да. Как в тюрьме не пытать?
Ну, спасибо. Ольга Романова, Русь сидящая.
И Антон Орех.
В особом мнении. Все, ставьте лайки, пишите комментарии, распространяйте, способствуйте, вот, покупайте книги. Все, Оль, был очень рад видеть. Всем привет. Счастливо.
Пока.
Пока-пока.